Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Предпринимальники выйдут на стихийную демонстрацию, коли улады не отменят указ номер 703 об новых податках для дробных бизнесовцев. Про это заявили сябры Рады предпринимательской организации «Перспектива» на сегодняшней прессовой конференции. Они запевнили, что уже праз месяц у гандлёвых центрах станет у некалькі разов меньше гандлёвых пунктов. Передае Любов Лунёва.
Лидер объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко поведомил, что организация подрихтовала зворот до депутатов мясцовых советов. Предпринимальники просят неоткладно переглядеть законодавчие нормы и сделать необходимые заходы, как обеспечить дробным бизнесовцам умовы для нормальной працы. Анатолий Шумченко лічыць, что после акции предпринимальников 15 снежня супраць нового мытного законодавства улады новыми податками все ровно поставили под погрозу існавання дробного бизнеса. Сябры перспективы зазначили, что у выпадку подвышения податков предпринимальникам доведется закрыть свои гандлёвые пункты. Яны лічаць, что треба ближайшим часам унификовать мытное законодавство. Як приклад, бизнесовцы привели померы мыта у России и Украине. У соседней Украине мыта берется от объему товару, у России – от ваги. А у Беларуси предпринимальники мусяць платить 30% от кошту товару. Сябры перспективы лічаць, что подвышение арендной платы и мытных податков однозначно потягнет за собой скасование бизнесу, говорит Анатоль Шумченко.
Перспектива предлагает дать возможность предпринимателям нанимать до 5 человек. Если 5 человек дадут возможность сегодня нанять предпринимателю, это создаст дополнительные места на 120 тысяч единичков. 120 умножаем на 5 – это 600 тысяч рабочих мест. В момент мирового финансового кризиса это настолько логичный шаг, который напрашивается сам по себе.
Сябры перспективы, которые работают в регионах, рассказали, что опошним часом предпринимальники отчули, как упала платоздольность населения. Жанна Пялюга працює на рынку у Менску. Она поведомила, что за опошние 2 тижні стало особливо прикметно, насколько збяднели люди.
У нас раньше покупатель, который хорошо одет, никогда не просил скидки. Сейчас нет ни одного покупателя, который не просит скидку. Притом товары белорусского производства. На белорусское производство, на колготку, на конте просят скидку. Колгот стоит 9500, а за 9 можно. Богатые, хорошо одетые мужчины просят скидку за перчатки 65 тысяч, просят скидку. А скидки какие? О чем можно говорить? Перед Новым годом, после Нового года, мужчины хорошо одетые будут одевать варежки, либо вообще без ничего ходить не будут. Покупатель способности вообще никакой.
Анатоль Шумченко заявил, что улады ставятся до предпринимальников, как до ворогов державы. Коли не будут сниженные податки, теперь они самые высокие на постсоветской просторы, то не будет развиваться вытворчасть и штучно подвысится узровень беспрацовных. И это во умовах экономичного кризису. Сябры Рады перспективы прогнозуют, что на приконце лютого ці у соковику может отбыться стихийный протест и массовые выступления незадоволенных.
І ще інформація з регіонів. Каля полови індивідуальних предпринимальників центрального ринку Гомеля, негледячи на некоторі заступки владу, не збирається платити податки, каб працювати у студені одразу після Нового году. Це зв'язано з тяжаром виплат, які обринулися на предпринимальників поводля уже згаданого указу номер 703. Розказує Юлія Римашевська.
Старшиня Ради предпринимальників Центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпринимальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами, тому що неізвісно, на яку суму треба наторгувати в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонд соціальної защити, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації спадара Рубчені, тільки каля полови предпринимальників заплатили податок, каб мець магчимість працювати у студені. Але односне затишье буде недовгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, и в Минске, и в других населенных всех пунктах.
Предпринимальник Алексей, який гандлює розными культтоварами, розповів, что вимушений згортувати гандаль с причины непосильных платежов, которые обрынулись после выхода указу номер 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна предпринимательница рассказала, что сходить у студии не от починок и не собирается платить податки, якими по сутности нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить из $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Сказала нашему радио гомельская предпринимательница. А зараз слово Михасю Скоблу.
У передновогоднім домі літератора ми підведемо виніки году, поговоримо про нові імени на літературній мапі, які запомнилися і читачам, і критикам.
Варто було б ще згадати хлопця, який не так давно з'явився в літературі, це Павел Костюкевич. Я маю на увазі душпастерські спотканні для дачників. Я рада, що ось така свіжа і наївна нота з'явилася у 2008 році.
Дом літератора приблизно праз 25 хвилинов. Міністр заміжних справ Литви Вігодас Ушацкас під час сьогоднішнього візиту у Мінськ заявив журналістам, що Євразвяз і Литва чекають у новому році кроків по демократизації Білорусі. Спадар Ушацкас запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова наведати Литву у наступному році. І він так само мав зустрічі з представниками білоруської демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Вігаудас Ушацкас провел встречу с керівником администрации президента Владимиром Макеем, с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, а так само с представниками демократичной оппозиции. И он заявил, что приехал в Беларусь, каб створать агульную будущую одиной Европы. По воле господара Ушацкаса, подчас встречи с Владимиром Макеем обмерковывалась будущая белорусско-литовских дочинений у одиной Европе. Литовский бок витает активизацию стосунков помеж Беларусью и Евразвязом. Господар Ушацкас отзначил, что Евразвяз рыхтует инициативу по усходнем партнерстве, и Литва витая кроки, которые робит белорусский урад, для того, как Беларусь была сябром этой инициативы в будущем. На питание, ці готовая Беларусь принять инициативу усходнего партнерства, министр Мартынов отказал, что Беларусь ставится до ее становча.
В процессе разработки этой инициативы ее главные инициаторы консультировались с Беларусью, и взаимодействие на эту тему было достаточно тесно. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На питання корреспондента «Свободы», яких кроков в новом годе чекают Евразвяз и Литва от Беларуси у рамках политики усходнего партнерства, господар Ушацкас отзначил.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально 2 недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы 2 независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Господар Ушацкас так само сустрелся с представниками белорусской демократичной оппозиции. Поводле старшини, обязаны громадянской партии Анатолия Лябецки, обранный маршрут для первого визита Тбилиси-Киев-Минск, говорит про приоритеты литовского боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва в формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, которые есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушаткасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в определенной степени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказал нашему радио Анатолий Лябецко. На чарзе форум свободы. Валер Калиновский и Алена Струве познайомить вас с водгуками и дискуссиями на нашем сайте свобода.орг.
Какие подеи из життя Беларуси и свету в одыходящем годе для вас были наибольш важные? Как вы оцениваете изменения в политическом и громадском житті Беларуси, у вашем особистом житті? Чего вы чекаете у 2009-м? Вот как отказываются на это питание дискуссии на свободе наведники нашего сайта. Для наведника под ником Необыяковы такими подеями стали.
Смерть Ирины Козулина и вызволение политвязню.
Павел Личить.
2008 год, на мою думку, это год Александра Козулина. У этом годе дали плюн яго справы папярэдніх гадоў. Гэта быў таксама год зменаў тэракту Менску, змяніў уладную вярхушку вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна.
Выбух у Менску стаў галоўнай падзеяй для наведніка YK-2008.
Выбух на святкаванні афіцыйнага Дня Рэспублікі самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008-м, не знойдуць і ў 2009-м.
Нехта, хто назваўся антыапазіцыянерам.
А мне запомнилось такое, как не выборы у парламент, навод не ведал бы, что у нас есть оппозиция, якая типа змагается с диктатурой.
Наведник под ником «Провинция» называя наступные подеи и имены 2008 года.
Обама, кризис, Миколка Лукашенко, напад России на Грузию, черговый крыжовый поход Республики Беларусь супрать США.
А вот что запомнилось визави.
Запомнились визы у Евразвяз по 60 евроков, свистопляска курсу доляру и евро, рост цену, карикатурные выборы.
Пишет Евген Зменску.
Самой светлой подеей этого года для меня было святкование 50-годия святарства айца Александра Нацина. Самая изумрочная война у Грузии, самый прикрый переход нашей Нивы на Наркамоку.
Форумчанин из Варшавы пытается.
А Белсад, это подея 2009-го ци 2008-го?
Ему отказывает БТ с Макайонка 9.
Белсад, это не подея, а только з'ява.
Поліглёд далей піша.
Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам агульнанацыянальная дыктоўка, якога крэатыва можна чакаць у 2009.
Ананімны наведнік адказвае паліглёту.
Калі пад праект дадуць фінансаванне, можна арганізаваць агульнанацыянальную працу над памылкамі.
Паводле Антановіча Скрупак,
варта выдзеліць пастаноўку Пінігінам пінскай шляхты і альбом куплеты і прыпевы войскага. А палітыка ў палітыцы нічога цікавага, бо яе фактычна няма. У эканоміцы крызіс і рост цэнаў.
Паводле другога Антановіча з новага жыцця,
да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў Нейра Дзюбельштазе і Троіцы Сон Трава, паход музыкаў да Праліскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту – паласе Газы. Перадае Ігар Карній.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі ўніверсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і «Выбухоўку». У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеев Бен Ар'є лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарада, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, чтобы рішыць этот канфлікт, каторы стоіць нам чалавечкай жызні, мірным путём. Предлагалі прадлеваць прекращэнне агня, каторае прекрасна дзействавала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супраслеглая. У интервью Радио Свобода амбасадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строят два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бершева і з'ехаў, калі зразумеў, міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Кожны считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже результат не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння можа спарадзіць чарговую хвалю уцекачоў з канфліктнага рэгіёну. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных ведамстваў ўжо заявілі, што гатовыя да эвакуацыі сваіх суграмадзянаў, калі сітуацыя будзе развівацца па негатыўным сцэнарыі. Цяпер Ізраіль выкарыстоўвае толькі авіяцыю, аднак на службу ўжо прызваныя тысячы рэзервістаў, а на мяжы з Газай канцэнтруюцца ізраільскія танкі.
Рэакцыі на блізкаўсходні канфлікт у Беларусі цікавіўся Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Расіі падведзеныя вынікі праекту «Імя Расіі». Трэцяе месца ў рэйтынгу самых папулярных гістарычных асобаў заняў Йосіф Сталін. Як успрымаюць гэты выбар расійцаў гарадзенцы і як самі яны успрымаюць Сталіна? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Ну, не думаю, что россияне сделали правильный выбор.
А у вас Сталин идти какая почутие?
Думки почутие, смерть, разруха и насилие, все, больше никаких.
Поскольку я россиянин, поэтому могу сказать, если Сталин на третьем месте, это говорит о менталитете российского народа, не только российского, белорусского в том числе.
В детстве, конечно, я думал о нем иначе. В настоящее время, конечно, 50 на 50. Но Невский заслуживает первого места. Хотя бы я Столыпина поставил бы на первое место. Сталин вряд ли на третье место годится.
Я сожалею, что мы еще не осознали уроков нашей истории. Россия держится на духе православном. А мы культы личности прилепляемся то к одному, то к второму.
Очень много против Сталина и против Ленина было направлено отрицательной информации. Но люди, кто жили как бы при этом времени, они настроены так же. Посмотрите, ведь же 500 тысяч в итоге вышло. 500 тысяч за него проголосовало.
Такая личность интересна. Есть и плюсы, и минусы в чем-то.
Со знаком минус, наверное, потому что диктатор столько людей положил просто так, от ничего делать.
Но он был диктатор. Столько людей погибло, вы что? Столько сгубил людей, это очень страшно.
Ну, я лічу, што гэты выбар быў выбар больш старэйшага пакалення, але ж маладыя людзі, яны, можа, нават не прымалі ўдзел у гэтым галасаванні. Я лічу, гэта больш негатыўная асоба. Я не ведаю, што можна было б сказаць пазітыўнага аб гэтай асобе, па загаду якой было забіта вельмі шмат людзей, і вельмі шмат людзей было абмежавана ў іх жыцці.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Працягваем праграму. 24 снежня на каляды памёр славуты амерыканскі палітолог Сэмюэл Гантынгтон. Яму быў 81 год. Гантынгтон вядомы перш за ўсё як аўтар выразу «сутыкненне цывілізацый», які паводле яго найлепш адлюстроўвае палітычную сітуацыю ў сучасным свеце. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Гантынгтон, які быў актыўным выкладчыкам Гарвардскага універсітэту да 2007 году, з'яўляецца аўтарам, сааўтарам або выдаўцом 17 кніжак. Але ў памяці шырокага кола чытачоў ён застанецца перш за ўсё дзякуючы сваёй кніжцы з 1996 году, якая называецца «Сутыкненне цывілізацый і ператварэнне сусветнага ладу». Гантынгтон сцвярджае ў сваім «Сутыкненні цывілізацый», што асноўнымі прычынамі будучых канфліктаў і войнаў на свеце не будуць суперніцтвы дзяржаваў за першынство ў гандлі, панаванне над нейкай тэрыторыяй ці насаджэнне сваёй ідэалогіі, а розніцы ў рэлігіі, гісторыі, мове і традыцыі. Паводле Гантынгтона, сусветнае супрацьстаянне дзвюх ідэалагічных сістэмаў з часоў халоднай вайны даволі малаістотнае ў параўнанні з глыбока канфліктнымі адносінамі паміж ісламам і хрысціянствам. Гантынгтон падзяліў свет на 7 канкурэнтных цывілізацый, дадаючы магчымую восьмую. японською, китайською, індуїстською, ісламською, православною, західньою, латиноамериканською і, махчимою, африканською. Мяжа поміж західня і православною цивілізаціями, поводле Хантингтона, пробігає праз Білорусь і Україну. Ствердження Хантингтона про цивілізаційну натуру будучих сусвітніх конфліктів суперечить відомому тезису іншого американського політолога Френсіса Фукуями, який у своїй книжці «Конець історії» і «Опошній чоловік» предказував, то з концом холодної війни скончилася історія, розумітая як ідеологічна еволюція чоловіцтва. Терористична атака на сусвітний гандловий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, де пізніше мілітарне ангажування США у Афганістані і Іраку сталося виразним, де одночасово зловісним підтвердженням політологічного предказання Хантингтона. Генрі Расовський, былий колега Хантингтона з Гарвардського університету, сказав у заяві, поширеній університетом, що Хантингтон був безумовно одним з найбільш впливових політологів останніх 50 років.
Розказував Ян Максимюк. Ну а зараз дзвінки на свободу. Огляд телефонування у наших слухачів підрихтувала Галина Бакунчик.
Соціально-економічне становище Білорусі на завершенні 2008 року. Змагання з корупцією, а так само інші теми у телефонуваннях слухачів.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он и оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже, и породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Виказування коментує один з лідерів молодіжного крила партії БНФ Франа Квячорка.
Белоруська мова, вона живая. З різних говорок, з різних діалектів нашої мови узникло класичне білоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе одродженцями, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто виворочують на свій манер, це якраз совєтська влада, яка провела ганебну реформу 33-го року, наближивши білоруську мову до російської.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Путін вважає, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды и прокуратура. полковник Буданов, росіянин, чеченку, дівчинку, застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив, але суд його от турби освободив. Видать, за місце згоя йому дадуть медаль російського героя, а юристку Юку Сабахміну, мати троїх дітей у турмі, тримає тепер. На от її адвокат, об тим, де вона сидить, не знає. Виходить, коли має бути союз, у білорусових справах по правах чоловіка буде великий конфуз, казав білорус.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
Вітаю, шановне господарство, у ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрафоні у Менській студії Міхаші Скобла мінають апошні дні 2008 году. І сьогодні у гутарці за круглим столом ми поговоримо про найбільш значні щолітні літературні події. Згадаємо імени і твори, що стали відкриттям году. Розважаємо над актуальними проблемами білоруської літератури. Со мною студія критик Ганна Кисліцина, літературознавець Язеп Янушкевич, і історик літератури Анатолій Щедаревич. гаспадарства, падрахоўваючы здабыткі 2008-га, што бы вы адзначылі як вартыя ўвагі падзеі ў нашым літаратурным жыцці? Калі ласка, пачнем з вас, Язэп.
Адным з лепшых набыткаў 2008 года хацеў бы назваць кнігу Адама Станкевіча «З Богам да Беларусі». Не глеючы і на тое, што гэтае выданне яшчэ раз было прадублявана ў нашай залатой і бібліятэцы беларускім і кнігазборы, але гэтыя два і выданні, яны як бы троху-троху і рознаплановыя. Тое, што і выйшла ў інстытуце беларусістыкі ў Вільні, гэта грунтоўная айчынная і літаратуразнаўства, том, які зойме годнае месца на кожнай паліцы ў нашай нацыянальна свядомай сям'і.
А што ўразіла вас, Ганна?
Мне здаецца, што это быў год, калі умацавалася маладое пакаленне. Ну, я магу называць некалькі кніг, якія, мне здаецца, яго прадстаўляюць. Гэта «90-е фарэва» Сергія Прылуцкага, гэта «Цмокінь лятуць на нераст» Марыйкі Мартысевіч, гэта кніга Тацяны Нілавай «Готыка тонкіх падманаў», гэта кніга Артёма Кавалеўска «Аддаленасць і адданасць», гэта кніга Алексея Чубата «Гліняны чалавек». Ось мне здаецца, што сёння гэтае пакаленне, да якога належаць названыя аўтары, яны не проста вядуць рэй у літаратуры, яны ствараюць нейкі новы літаратурны канон, і гэта праяўляецца перш за ўсё ў паэтычных выступах. Ну, скажам, адной з самых галоўных падзей, якая была ў літаратуры, я б сказала так, у літаратуры новай культурнай сітуацыі, гэта ўвядзенне такога дзіўнага жанру, я б сказала, што это жанр, як слэм, калі маладыя паэты маюць мажлівасць паспаборнічаць паміж сабой, і гэта вельмі прыцягвае гледачоў, слухачоў, робіць іх актыўнымі ўдзельнікамі. Мне здаецца, гэта форма вельмі цікавая і актуальная менавіта для нашай літаратуры, такая новая форма існавання літаратуры, якая выявілася менавіта ў гэтым годзе, яна вельмі важная для нашай літаратуры.
Прашу выказацца наконт найбольш значных падзеяў у літаратуры за мінулы год і нашага трэцяга суразмоўцу Анатолія Сідарэвіча.
Мы чамусьці забылі такі том грунтоўны, як «Галасы за небакраю», дзе была прадстаўлена беларускія пераклады 20-го стагоддзя замежнай паэзіі. Это, я думаю, вельмі важная культурная з'ява. Сергей Прылуцкі для мяне, канешне, калі я прачытаў яго дзеясловскую кнігу, я пачаў паважаць яго як паэта. Калі я прачытаў у часопісе «Дзеяслоў» падборку вершаў Віталя Рыжкова, я адкрыў для сябе паэта. Ну, гэта ж версіфікацыя, майстэрства. І, канешне, Юрый Станкевіч. Я не згодзен многа з чым-то сказаць у светапоглядзе, у падыходзе, але я прызнаю тым, што ён умее глядзець на свет неардынарна. І вось тут прысутнічаюць крытыкі, яны чамусьці не заўважылі сцібленька выдадзеную, шчыльна набраную кніжачку, усяго толькі на 220 сторонак, выдадзену ў берасці. Гэта гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрыстаматыя. Упершыню такая спроба, гэта, можна сказаць, яшчэ толькі эксперыментальнае выданне. Спадзяюся, у міністра Радзькова знойдуцца грошы, каб пасля апрабацыі выдаць грунтоўны двухтомнік. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрыстаматыя.
Мой калега сказаў, што мы не заўважылі кнігу. Кнігі сталі проста невідзімкамі. Я хацела купіць кнігу Анны Даямена Галіны Дубянецкай, і я прайшла ўсе кнігарні і купіла яе толькі на ўправе БНФ. І мне здаецца, што з вельмі многімі кнігамі так атрымалася, і тое, што мы сёння іх не называем, а яны ёсць, гэта як бы не наша віна, а, скажам, праблема і нас, і чытачоў. Ну, ўжо пра маладых, от варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Мне таксама здаецца, што гэта імя вельмі цікавае будзе ў літаратуры, вот менавіта за таго, што гэта оно такое свежае і наіўнае. Вот менавіта гэтага нам не хапала. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Дзякую, Ганна. На 2008 год прыпадала некалькі значных літаратурных датаў, у тым ліку і 200-годдзе з дня народзінаў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да гэтага юбілею была складзеная адмысловая дзяржаўная праграма. Што з яе выканана, а што не? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З гэтай дзяржаўнай праграмы амаль у 30 пунктаў, ну, можа, траціна гэта добрых 10, але мне прыкра, што не зрушылася ні на кропку, скажам, вырашаем пытание с музеем у Лютинцы. Такая хатина не повстала, хоть подкреслю, что сам старшиня архкомитета Александр Миколаевич Косинец, он тогда был еще вице-премьером нашей краины, эту идею подтримал. Ну и трошки тьмяно выглядая ситуация с помником Дунину Марцинкевичу, який повинен был повстать весной, после его перенесли открытие на осень. Ну а вот уже бачите, и коляды минул 2008 год, помника у Дунину Марцинкевичу у Минску нема. То же самое опошнее, что я почув место, вызначенное для классика нашей и литературы, но не иди в районе Комсомольского озера, коля улицы Червякова. У таким раскладе я готовы лепш бачить гэты помник у вёсцы Малая Лютинка, чем на периферии нашей столицы.
И, видать, по своей стиплости Язеп Янушкевич не сгадал двухтомный сбор творов Дуніна Марцінкевіча, які вышел у выдавецтве «Мастацкая литература», які был подрыхтаваны Язепом. Спадарства, сёлета нечаканая новина пришла в Пінску. У листопаде там на региональном литературном святе кіраўнік Берасцейского аблвыканкаму Константин Сумар уручил областные литературные премии имя Владимира Калешника поэтам Олесю Каско и Миколу Прокоповичу, чальцам Незалежного союзу белорусских письменников. Здаецца, подобное отбылося упершыню за час існавання двух письменницких организаций. Ці можна, сыходячы з гэтага факту, говорить про тое, что улада нарэшце перастала дзяліць творцаў на своих и чужих? Калі ласка, Анатоль Сидорович.
Ну, ведаеце, тут нічога нечаканага няма. Калі ні нябожчыцы, ні не Мацяж, калі ні Міколу Пракаповічу, калі ні Алешу Каско, дык каму яшчэ? Гэтыя людзі даўно працуюць у беларускай літаратуры. Яны стварылі сабе імёны. Прабачайце, а каго там супрацьпаставіць?
Калі ласка, я значыць, і Міхась, я хацеў бы вот больш жывучы сам, ну так, не ў сталіцы, сказаць і табе, і сваім калегам, што ўсё ж такі па делу во вот этой на правладный союз і пісьменнікаў, і незалежны, ён можа больш характэрны тут, дзе бліжэй калідоры ўлады. Там, дзе бліжэй да зямлі, як правіла, людзі гаспадарнікі, яны неяк дадуць рады разабрацца і ў пытаннях культуры і літаратуры. І, канешна, тады гонар і хвала тым, хто яшчэ мае апроч гэтага густу смеласць адзначыць чалавека паводле яго меркі таленту.
У нас у палітыцы як бы назіраецца пэўнае пацяпленне, палітвязні вызваленыя. Распачаўся дыялог уладаў з Еўропай. Вось у адносінах да ўласнай літаратуры ўлада нейкім чынам павярнулася тварам.
Стаўленне ўлады да літаратуры, я скажу, што яно памянялася, калі будзе спынены тут на нацыянальным узроўні падзел на сваіх і не сваіх. Калі зноў мастацкай літаратуры будуць выдаваць, Геннадзя Бураўкіна, у яго ляжыць даўно падрыхтаваны том паэзіі, калі там будуць выдаваць і Ніла Гілевіча, і іншых пісьменнікаў, калі дзяржаўныя прэміі будуць даваць паводле творчых заслуг, а не паводле прынадлежнасці да саюзу пісьменнікаў. І нарэшце, я скажу, што дзяржаўнае стаўленне да літаратуры памянялася, калі ў навучальныя праграмы і школаў, і вышэйшых навучальных установаў будуць вернуты тыя, хто быў выдалены з гэтых праграмаў і падручнікаў.
Калі ласка, нешта дадасці, Язэп.
Апроч слушнай апошняй думкі Анатоля Сидарэвіча пра вяртанне нашых годных імён у школьную праграму, я пабачыў бы паварот дзяржавы да сваёй нацыянальнай культуры, калі б былі рэабілітаваны дарэшты тыя і літаратары, якія да сёння гэтай чысткі ў органах улады не прайшлі. Маю на ўвазе хаця б адно годнае імя, гэта імя паэтэсы Ларысы Генюеш.
Сёлета, 1 студзеня, амаль год таму, быў ліквідаваны інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. А цяпер ён уваходзіць ва ўстанову, якая называецца Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Якія гэта мела вынікі для нашага прыгожага пісьменства? Ці пакуль што літаратура гэтага не адчула? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, не толькі літаратура гэта не адчула, але і самі літаратуразнаўцы, якія працуюць у гэтым інстытуце, не моцна заўважылі, што ў іх лёсе нешта змянілася. Безумоўна, мы чакалі, што будзе і ў нас лібералізацыя. Гэта было звязана перш за ўсё, канешне, з асобай нашага былога кіраўніка інстытута літаратуры. Многія спадзяваліся, што калі не ён будзе ўзначальваць, то лёс наш пераможа зменится. Але, признаться, я не зауважаю перемены у отношениях до литературы. Ось, видите, я працую в институте, и амаль что дня от разных литераторов, от разных людей чую один и той же рассказ «Собачьего сердца». Пропал Колобуховский дом. Я это чую из разных нагодов, але мне сдается, он вельми так адлюстровывает то отчувание, какие мают мои коллеги. У тем, что мы все не так на интуитивном узровне отчуваем, что непотребна сама наука. Цикавый момент таки был. 4 года тому прогучал опошний науковый доклад на нашем ученом совете. Так сталося, что опошний науковый доклад от нашем институте зробила я. И вот с той поры не было ни водного открытия, ни водной подеи настолько цикавой, как ее можно было вынести на ученый совет. И мне сдается, это вот вельми добро рассказывая про то, что у нас робится.
Язеп, вы так само лечите, что нема подставов для открытия нашим академичным литературознавством?
На жаль, коллеги мои, становище там не то, что полепшилось, а, сдается, перешло до горших выников. Маю на увазе наиближайшее для меня доследование 19-го стагодия, коли с адыходом Геннадия и Кисялева, с трагичным лёсом, який напоткал коллегу Владимира Мархеля, ну и зрешты с тем, что оттуль был зволен я, бачу 19-е стагодие, яно просто обезголовленное. Там могут выноситься пытания больше административные, пытания, кому займать тое ці іншее кресло посаду, некие гульни, якія идут перед балотованием ці голосованием. Але сапраўды выступов навуковых годных, так як вот мог подать Михась Тычына, так як мог подать Геннадий Кисялёв, Олесь Симонович и Яскевич, гэтага не практикуется.
Дякую, Язэпе. Нагадаю нашим слухачам, что у эфиры «Свободы» гучить передача «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем гутарку про литературные подеи 2008 года, а теперь короткий напомин про основные новины сегодняшнего дня.
Министр замежных справ Литвы Ушацкас провел официальную встречу в Минске, а так само встретился с представниками демократичной оппозиции. Послы Израилю и Палестины у Минску у интервью «Свободе» выказали свое ставление до близкоусходнего конфликта. Звольненные рабочие заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенко Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов.
Эфиры из «Ноу Дом Литератора» у Менской студии при микрофоне Михася Скобла. Литературные подеи 2008 года у гутарцы за круглым столом мы обмерковываем с критиком Ганной Кислицыной, литературознавцем Язепом Янушкевичем и историком литературы Анатолием Щедаревичем. Протягиваем нашу размову. Господарство, у 2008 годе вышло несколько антологий белорусской поэзии и вышли они за межой. У Польши, у оригинале и у перекладе на польскую, у Литве по-белоруску и, отповедно, по-литовску. Як вы лечите, те выкликая соправдную цікавость наша литература у замежного читача, те выход сгаданных антологий факт худшей выпадковый?
Мне сдается, что вы сами этой антологии у меньшей ступени уплывают на читачу, чем, скажем, такие приватные встречи, которые наладживают наши письменники. Вот, например, та же Марийка Мартасевич робила презентацию на Украине. Я ведаю, что был розголос, я читала украинскую прессу. Вот польская антология так само, были шерах презентаций, и мне кажется, эти встречи были потребны. А, скажем, презентация антологии «Светло в окнах» была такая больше камерная. Я выпадково абсолютно бачила эту книгу, и мне кажется, что и у Литвы ее мало кто бачил. Але у любых любым выпадку, неважно, в этом годе побачат люди книгу, ці у наступным, мне здаецца, что важно их выдавать. Вось, например, не в этом годе выдавалася книга, але она только в этом годе стала больш-менш вядомая, гэта антология молодой белорусской поэзии, якая так само вышла у Польши. Вот я ее побачила, я думаю, божечки, чаму ж никто не здагадаўся зрабіць гэтую антологию молодой поэзии у Беларуси? Чаму поляки у лепшым становішчы, чем мы? И она была зроблена вельмі цікавая. Мне здаецца, что сапраўды вось ты імёны, якія сёння называла, яны туды ўвайшлі, плюс там Андрей Адамович, Рыжкоў, Джэці. Вось мне здаецца, что, конечно, нам перш за ўсё трэба дбаць про тое, каб наш чытач ведаў. І от гэтыя сілы, якія трацяцца на выданне на гэтых антологій за мяжою, мне б, конечно, хацелася пераарыентаваць на нашу беларускую прастору.
Сёння Ганна выступае таким адвакатам маладых літаратараў. Калі ласка, Язэп.
Мне не хацелася б нападаць на адваката нашай маладой літаратуры, але прынамсі з той ці не 600-старонкавай анталогіі «Чола ніхілілым пшацілоў», «Чола я ніхіліў праціла», дзе прадстаўлена беларуская паэзія ад 15-га да нават пачатку 21-га стагоддзя, тая тройка і літаратараў Лявон і Баршчэўскі як укладальнік, Уладзімір Арлоў і Уладзімір Некляеў праехалі ўсю сучасную Польшу ад Беластока і заканчваючы заходнім Вроцлавам, Брэслаў, дзе і выйшла гэтая кніга. І мне міла было у тым самым Вроцлаве і назіраць, як проста прыходзілі людзі, якія па поклічу сваёй крыві казалі, што мая мама з-пад Беласточчыны, або мой тата нарадзіўся ў Ваўкавыску, або мой дзед паходзіў з-пад Мядзеля.
Дзякуй, Язэп. У гэтым годзе выйшлі першыя 4 тамы з серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую патрануе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Гэта кнігі, я хацеў бы назваць «Дануты Бічэль», гісторыка Юрыя Гардзеева, Пятра Сеўрука і Алексея Карпюка, выйшла літаральна днямі. Вось палітык выдае мастацкую літаратуру. Здаецца, такога ў нас раней не было. Як вы расцэньваеце гэты факт? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну чаго? Было такое раней? Ну давайте скажам, уся беларуская літаратура паўстала дзякуючы таму, што палітыкі, стваральнікі беларускай сацыялістычнай грамады стварылі, заснавалі беларускую выдавецкую справу.
Кажучы, што такога раней не было, я меў на ўвазе найноўшую гісторыю.
Ну, а 6 томов Быкова, здаецца, выдадзеныя не без удзелу Александра Казуліна.
Гэта так.
Так што прэцэдэнты былі.
Калі ласка, Язэп.
На акрэсленая табой з'яву гарадзенскую і бібліятэку, якая выдаецца пад патрыдатам лідара і руху за свабоду Александра Мілінкевіча, такую ініцыятыву я хацеў бы толькі вітаць і сказаць, што Беларусь наша гэта не адна гарадзеншчына. Дарагія нашыя палітыкі, калі вы паходзіце хто з Пачклова, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Гомля і Вітэбска і гэтак далей, знайдзіце, адшукайце тых асоб, выданне кніг якіх і найлепш пазнаёміць нашу краіну з вашай малой радзімай.
Тут я абсалютна згодны са спадаром Янушкевічам. Калі ты адчуваеш сябе палітыкам агульнадзяржаўнага, агульнабеларускага маштабу, то, калі ласка, і кніжкі выдаваць трэба не толькі гарадзенскіх аўтараў. Спадарства сёлета стартавала кампанія «Будзьма», чый лёзунг «Будзьма беларусамі, гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі». У межах гэтай кампаніі адбылося ўжо больш за сотню сустрэчаў з пісьменнікамі па ўсёй Беларусі. У школах, у ВНУ, у бібліятэках. Якое ваше стаўленне да гэтай акцыі? Калі ласка, Ганна.
І мне здаецца, што літаратура і літаратурны працэс ўсё ж не ўпісваецца ў рамкі кампаніі. Я разумею, што мы сёння жывем у такім свеце, дзе ўсё трэба рэкламаваць, расказваць, але ўсё ж мне здаецца, што вот это шоу, якое ўвесь час адбываецца з нашай літаратурай, просто не пойдзе ёй на карысць. Вось гэтая сустрэча, мне ўсё ж здаецца, што пісьменнікаў трэба не бачыць, а чытаць.
Калі ласка, Язэп.
Можна троху, на жаль, Ганна, не пагадзіцца з вамі, але у апошнюю нядзелю у Ракаўскім касцёле адбылася перадкалядная сустрэча паэтаў з мясцовым насельніцтвам, калі ў сценах касцёла Маці Божай і Ружанцовай парафіі Святога Даменіка загучала не толькі айчынная паэзія сучасная, але і мастацкае слова Адама Міцкевіча. Бо гэтае спатканне было прысвечана менавіта менавіта 210-х гадавіння з дня народження великого новоградчанина. Такі зустрічі можна зробити традиційними. І, як підкреслив у гутарці зі мною біскуп Кондрусевич, усе гэта ёсць доброй волей мясцовага святара, гэта значыць пробашча ці ксяндза. Калі ён бачыць гатовнасць парафіян быць на такіх сустрэчах, і калі ёсць мясцовыя сілы, якія здольныя арганізаваць такія сустрэчы, то аднаўляецца як бы повязь пакаленняў. Мне было прыемна назіраць уражанне, якое пакінулі мае і землякі на, ну скажам, на Уладзіміра і Некляева. І гэтыя дзве перадкалядныя сустрэчы у ракаўскім касцёле і ў ракаўскім клубе прайшлі ў межах кампаніі «Будзьма». Але з чым я б хацеў бы пагадзіцца з гаднай, што каб гэтая кампанейшчына, а яна мне і вядома, скажам, па палітыцы, як там зубра ці зубраня рух гэты узнікла, каб гэтая кампанія не прыпыніла сваё існаванне як рух зубр.
Што ж, будзем спадзявацца. І я хацеў бы яшчэ згадаць адно выданне, як на мой погляд, знакавае. Літаральна за два тыдні да новага году выйшла новая кніга ў серыі «Беларускі кнігазбор», том пад назвай «Расстраляная літаратура», дзе змешчаныя творы 66 пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прысутны сярод нас Анатоль Сідарэвіч напісаў да гэтай кнігі цікавую прадмову. Спадар Анатоль, пытанне да вас. Ці не запазнілася гэтая кніга? Як на добры розум яна мела б выйсці ў свет гадоў гэтак 15 таму?
Гадоў гэтак 15 таму яшчэ нават нашы суседзі не маглі гэтага зрабіць.
Выбачайце, на Украіне выйшла падобная анталогія Юрія Лавриненко «Расстрілян у відроджэння». Нават назвы, як чуеце, Перакликаюцца.
Ну. Беларусы народ такі паўночны, марудлівы. І наконт гэтай кнігі скажу лепш позна, чым ніколі. Тут якраз стасуецца такая прыказка. А што казаць пра гэтую кнігу? Канешне, яна камусьці будзе не пад густ, але вот усе яны, і вернікі, і атэісты, камуністы, і антыкамуністы, і дзеячы БНР, і дзеячы БССР любілі Беларусь. Нашу літаратуру стваралі не толькі беларусы, але і Велікарос Дмітрий Курдзін, і яўрэі Алесь Розна, і Зяма Піваварав, і Юлі Таўбін. І мы павінны гэтым ганарыцца. Наша літаратура творыцца людзьмі розных нацый.
Дзякую усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Падзеі літаратурнага жыцця ў Беларусі за 2008 год абмяркоўвалі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў новым годзе ў наступным доме літаратара.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Хвали свободы. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.